Соловей. В Китае, как ты знаешь, и сам император, и все подданные китайцы. Дело было давно, но потому-то и стоит о нем послушать, пока оно не забудется совсем. В целом мире не нашлось бы дворца лучше императорского. Он весь был из драгоценного фарфора, зато такой хрупкий, что страшно было до него дотронуться. В саду росли чудеснейшие цветы. К самым лучшим из них были привязаны серебряные колокольчики. Звон их должен был обращать на цветы внимание каждого прохожего. Вот как тонко было придумано. Сад тянулся далеко-далеко, так далеко, что и сам садовник не знал, где он кончается. Из сада можно было попасть прямо в густой лес. В чаще его таились глубокие озера, и доходил он до самого синего моря. Корабли проплывали под нависшими над водой вершинами деревьев, и в ветвях их жил соловей, который пел так чудесно, что его заслушивался, забывая о своем неводе, даже бедный, удрученный заботами рыбак. «Господи, как хорошо!» — вырывалось наконец у рыбака, но потом бедняк опять принимался за свое дело и забывал о соловье. На следующую ночь снова заслушивался его и снова повторял то же самое. «Господи, как хорошо!» Со всех концов света стекались в столицу императора путешественники. Все они дивились на великолепный дворец и на сад, но, услышав соловья, говорили: «Вот это лучше всего!» Возвращаясь домой, путешественники рассказывали обо всем виденном. Ученые описывали столицу, дворец и сад императора, но не забывали упомянуть и о соловье, и даже ставили его выше всего. Поэты слагали в честь крылатого певца, жившего в лесу на берегу Синего моря, чудеснейшие стихи. Книги расходились по всему свету, и вот некоторые из них дошли и до самого императора. Он восседал в своем золотом кресле, читал и поминутно кивал головой. Ему очень приятно было читать похвалы своей столице, дворцу и саду. «Но соловей лучше всего», — стояло в книге. «Что такое?» — удивился император. «Соловей? А я ведь и не знаю его. Как? В моем государстве и даже в моем собственном саду живет такая удивительная птица, а я ни разу и не слыхал о ней. Пришлось вычитать о ней из книг». И он позвал к себе первого из своих приближенных, а тот напускал на себя такую важность, что если кто-нибудь из людей попроще осмеливался заговорить с ним или спросить его о чем-нибудь, отвечал только «пф». А это ведь ровно ничего не означает. «Оказывается, у нас здесь есть замечательная птица по имени Соловей. Ее считают главной достопримечательностью моего великого государства», — сказал император. «Почему же мне ни разу не доложили о ней?» «Я даже и не слыхал о ней», — отвечал первый приближенный. «Она никогда не была представлена ко двору. Я желаю, чтобы она была здесь и пела предо мною сегодня же вечером», — сказал император. «Весь свет знает, что у меня есть, а сам я не знаю». «И не слыхала такой птицы», — повторил первый приближенный, — «но я разыщу ее».
Легко сказать.
А где ее разыщешь?» Первый приближенный императора бегал вверх и вниз по лестницам, по залам и коридорам, но никто из встречных, к кому он не обращался с расспросами, и не слыхал о соловье. Первый приближенный вернулся к императору и доложил, что соловья, де верно, выдумали книжные сочинители. «Ваше Величество, не должны верить всему, что пишут в книгах. Все это одни выдумки, так сказать, черная магия. Но ведь эта книга прислана мне самым могущественным императором Японии, и в ней не может быть неправды. Я хочу слышать соловья. Он должен быть здесь сегодня же вечером. Я объявляю ему мое высочайшее благоволение. Если же его не будет здесь в назначенное время, я прикажу после ужина всех придворных бить палками по животу». «Дзинг-пе!» — сказал первый приближенный и опять забегал вверх и вниз по лестницам, по коридорам и залам. С ним бегала и добрая половина придворных. Никому не хотелось отведать палок. У всех на языке был один вопрос: что это за соловей, которого знает весь свет, а при дворе ни одна душа не знает? Наконец, на кухне нашли одну бедную девочку, которая сказала: «Господи, как не знать соловья? Вот уж поет-то! Мне позволено относить по вечерам моей бедной больной матушке остатки от обеда. Живет матушка у самого моря, и вот когда я иду назад и сяду отдохнуть в лесу, я каждый раз слышу пение соловья. Слезы так и потекут у меня из глаз, а на душе станет так радостно, словно матушка целует меня».
«Кухарочка, — сказал первый приближенный императора, — я определю тебя на штатную должность при кухне и выхлопочу тебе позволение посмотреть, как кушает император, если ты сведешь нас к соловью. Он приглашен сегодня вечером ко двору».
И вот все отправились в лес, где обыкновенно распевал соловей. Отправились туда чуть не половина всех придворных. Шли, шли. Вдруг замычала корова.
«О, — сказали молодые придворные, — вот он! Какая, однако, сила! И это у такого маленького созданьица? Но мы положительно слышали его раньше».
«Это мычит корова, — сказала девочка. — Нам еще далеко до места».
В пруду заквакали лягушки.
«Чудесно, — сказал придворный Бонза. — Теперь я слышу. Точь в точь наши колокольчики в молельне».
«Нет, это лягушки, — сказала опять девочка. — Но теперь, я думаю, скоро услышим и его».
И вот запел соловей.
«Вот это соловей, — сказала девочка, — слушайте, слушайте. А вот и он сам». И она указала пальцем на маленькую серенькую птичку, сидевшую в ветвях.
«Неужели, — сказал первый приближенный императора, — никак не воображал.